Я вас категорически приветствую, с вами Дементий, а со мной Семён Уралов.
Привет.
Привет, Семён. Что дальше, продолжаем?
Ох, мы глубоко в Рыжкове, народ уже начал выходить выпуски, народу заходит, очень важная таблетка для памяти, и мы набрались к самому сложному, мы подобрались к разделу «Незалежна Украина».
Незалежна.
Да, вот то, что мы с Дмитрием Юрьевичем украинской трагедии нынешние события разбираем, а это события 30-летней давности, и мы увидим, что все корни, они зарыты еще там, и что недолеченная вот эта проблема вылезла в нашу современную спецоперацию.
Скажем так, рак дал метастазы.
Да, и уже такие, которые вырезать приходится. Итак, незалежная Украина. О чем напоминает Николай Рыжков? На Украине долгое время не находили широкой поддержки различные движения, фронты, последующие под лозунгами перестройки. То есть, на Украине, вот мы же разбирали, в Кавказ, Средняя Азия, оно уже прорезалось. На Украине это было намного более легко. Не было этого ничего. И вот он напоминает, что возникла организация «Рух». Народное движение Украины. Ну, «Рух» – это по-украински движение. Но оно было сначала за перестройку. То есть, понимаешь, они сначала маскировались в поддержку горбачевских движений. И вот «Рух» его изначально не признавали. Это было такое, ну, движение и движение. Но что произошло? Значит, вот после участия в работе пленума ЦК Компартии Украины в сентябре 1989 года, когда по освобождению Щербицкого от обязанности первого секретаря, а я напомню, что Щербицкий это был такой, в Белоруссии был Машеров, в Казахстане там, ну, Назарб Кунаев был.
По-моему, мощный. Вообще при Брежневе был.
Это да, это мощнейший матерый советский. Вот я говорю, как Машеров в Белоруссии, как Кунаев в Казахстане. Это такой вот, ух, такой вот. Ну, потом, который азербайджанский нынешний его сын, да, Ильхам Алиев, а его отец Алиев, да, он тоже был такой. Вот это мощные управленцы. И вот в 89-м году, значит, его снимали. То есть, Горбачев это уже новая же поросль управленцев, этих перестроечных. А Щербицкий еще вот та, советская, брежневская, да. И вот, когда снимали Щербицкого, Горбачев встретился на улице с лидерами вот этого «Руха», вот этой новой организации, которые ему обратились с жалобами на отказ в регистрации. Выслушав о том, что руховцы как любят лидера перестройки, Горбачев порекомендовал не чинить препятствий в регистрации своих новых сторонников. Стоящий рядом Щербицкий только тяжко вздохнул. То есть, видишь, местные не давали им действовать, ну, хотя бы не регистрировать.
Но у них был блат.
На самом высшем уровне. И вот, значит, он рассказывает про Щербицкого. Что это был за человек? Мы же должны понимать. То есть, что в мае 86 года, во время обсуждения на Политбюро по антиалкогольной политике, он занял жесткую, ну, как бы, критическую позицию. Он был изначально против. А мы же видели, к чему привела антиалкогольная кампания. Потому что народ только перевозбудился. Он как и пил, и дальше пил.
Многие обогатились.
Да, кто-то еще и первые миллионеры. То есть, уже в 86-м году. И вот о чем он говорит о Щербицком. Давайте для себя просто этого человека запомним. Да? О его неприятии дешевого популизма, типа хождения в народ, руководителей, чем отличался Горбачев, можно судить по одному факту. Щербицкий и я были направлены на очередной съезд Компартии Румынии. Во время доклада Чаушеску зал 60 раз вставал и устраивал докладчику бурные овации со здравицами. Когда мы летели домой, в самолете Владимир Васильевич обратился ко мне. Не знаю, какое у вас, Николай Иванович, настроение после этого съезда, но у меня ощущение, что мы улетели в него, как будто вымазанные в дерьме. Правда это или нет, но Рыжков нам рисует, что Щербицкий был такой, ну, уверенный в себе человек, да, то есть у него была позиция.
Вопрос, Семён, как можно поддержать внеклассовое чтение?
Этот день настал. Мы же обещали, что расскажем и про наши футболки, но мы должны немножко рассказать.
Футболки эксклюзивные?
Нигде их нету. Рассказываем. Их можно купить будет только в опершопе, то есть opermayki.ru. И смысл их в том, что те, кто поддерживают этот проект, могут купить только здесь, только в опершопе. Их не будет ни в каких сетях, ни в... ну вот там этого ничего не будет. Мы же как планировали? Мы планировали еще прошлым летом, что с Дим Юрьевичем об этом договорились, что будет выходить как бы программа, есть слушатели, есть рекламные доходы от Ютуба, и оно само себя как-то обеспечивает. Ситуация изменилась, поэтому те расходы, которые будут от доходов этой, то, что называется, мерча, да, сувенирной продукции, они идут, в общем-то, на изготовление и обеспечение нашей, собственно, программы внеклассового чтения. Эта штука абсолютно добровольная. Мы никого не просим, ни как бы, ну, не то чтобы не просим, мы...
Ну, это, скажем так,
добровольно.
Тот, кто хочет.
Да. Ключевой тот вопрос поможет. Добровольный. Но никакого другого места, кроме как опершопа, вы не найдете, в общем-то, эту атрибутику.
И
в
этом еще самом... я добавлю, если мы где-то будем гулять по Санкт-Петербургу и увидим, что идет кто-то в такой футболке, мы сразу будем понимать, что это наши люди.
Да, и приоткроем секрет. Вот, собственно, кто будет из наших, как сказать, читателей, тех, кто нас подслушивает, мы потом будем еще и устраивать встречи в реале, то, что называется. Есть постоянно встречи со зрителями, со слушателями. Те, кто будут приходить в наши эфиры.
Это некий как бы пропуск.
Да, это некий пропуск, в том числе и на мероприятия. Поэтому вот такие будут особые бонусы. А среди отдельных зрителей будем разыгрывать еще и призы. То есть, за самые лучшие вопросы и за все остальное. Вот так будем действовать.
В общем, друзья мои, тот, кто хочет, тот может помочь. А тот, кто не хочет, пускай не помогает.
Все в открытом доступе, конечно. Но начало все происходить. Видишь, в 89-м году убрали авторитетного руководителя, открыли лазейку, значит, для этого руха. И чем они начали заниматься? Вот он напоминает, что изначально вот эта антисоветская еще деятельность была на что направлена? Цитата. «К тому времени широкий размах приобрела борьба с так называемыми привилегиями и навязанным обществу мнением, что ими пользуются исключительно партапаратчики». И добавилась знаменитая Горбачевская: «Вы их снизу, а мы их сверху». То есть, они начали раскачивать систему с двух сторон, как бы именно то, что партия зажралась. И вот смотри, значит, как это, в чем это проявлялось? Я же напомню, они же поназначали всяких Яковлев там в «Известия», ну, в СМИ захватили либералами, да? И вот в республике всем сапкорам центральных газет было объявлено, что материалы с телегами на секретарии обкомов являются срочными и первополосными. То есть, они сами начали проводить, ну, как бы критику собственной партии. И сильный козырь, вот он говорит, в район выборов стало повышение зарплат партийным работникам. И рух поднял это к... Ну, ну, типа, они зажрались. То есть, изначально как бы это было такое антиноменклатурное движение. Что значит, партийцы зажрались. Мы вообще за Горбачева, который хороший, которого мы все любим.
Царь-то хороший.
Царь-то хороший.
Бояре.
А вот эти сволочи партийные зажрались, а мы народ. Да? Ну, мы рух. Народное движение Украины. То есть, это была вот эта манипуляция и обманка, с помощью которой национализм начинал залазить в украинское общество. И вот что он говорит. Значит, 1990 год. Цитируют. Значит, националистической газете «Путь Победы» в декабре 90-го года сообщила, что украинские, значит, националисты оказывают, значит, бывшие воины украинской оказывают поддержки, и поддержка какая. Только в 89-м году выделено на разные нужды, связанные с событиями и борьбой в Украине, около 400 тысяч долларов, в том числе более 50 тысяч долларов на закупку необходимых технологий, более 150 тысяч долларов на удержание регулярной связи с патриотическими кругами на Украине и около 50 тысяч долларов на прямую помощь отдельным деятелям и организациям в Украине. 1989 год, и это, ну, заграничный, вот этот, как бы, это же в Торонто, да, ну, которые канадские, то есть в НАТО сидят, которые украинцы, они уже переводили полмиллиона долларов, это огромные по тем временам деньги, это только легально. Ну и вот как это действовало, да? Значит, вот уже был создан так называемый канадско-украинский фонд помощи Украине уже в 90-м году. Вот он сообщил, что собрали от там несколько миллионов долларов и честно сообщали, что ситуация, которая сложилась в Украине и других республиках СССР, позволяет вести открытую деятельность с целью достичь экономической, культурной и полной независимости нашей родины от Москвы. 1990 год. До года всей незалежности еще целый год, а уже начинают прямо действовать.
Слушай, я в те времена был в городе Луцке, по делам ездил. И я там увидел такую картину, потом я только понял. Вечером в парке какой-то мужик в папахе с такими усами красивыми. Знаешь, и на палку натягивает вот этот желто-блакитный флаг. Я сейчас подумал, что это болельщики какие-то.
Потом а это вот, они,
это вот они уже.
Это да. Вот они и были, как раз Луцк, это... Ну, вот как мы говорим, бандеровцы, да? А вот там не совсем. На Волыни там был такой деятель Тарас Бульба-Боровец. То есть, если бандеровцы, они больше действовали Львов и вокруг, ну, Галиция, Галичина, то вот на Волыни, ты был как раз, вот Луцкий на Волыни, там действовали Тарас Бульба, Боровец, там такая резня была похлеще вообще, потому что там они с поляками, там же очень такое как бы противостояние, поэтому, ух, Волынь – это недооцененная, значит, история. И что они, значит, рассказывали? Ну, вот смотри, значит, в 89-м году и начали они качать, вот здесь Рыжков очень подробно рассказывает о том, как весь этот национализм строился на теме о том, что у Украины весь Союз отбирает все ресурсы, и она, значит, всех кормит, и...
Ну, стандартная.
Стандартная история. Ну, вот он приводит, значит, что они обратились... По поручению Президиума Верховного Совета ученые Академии наук провели вот эти вот расчеты. Вот, а как же? Сложно в большой стране посчитать, кто кого кормит. Это же все взаимозачет. Да? И вот они посчитали, что изъятие, про которые националисты говорят, что они в 3-4 раза превышают все реальные ресурсы республики. Ну, не могут быть такие изъятия. То есть, они просто из головы нарисовали эти миллиарды, да, которых вообще не существовало.
Пострашнее было.
Но, и причем они доказывали, ученые, вот еще советские, да, что собственными ресурсами потребность республики в нефти удовлетворяется только на 8%, газом на 22%, лесными ресурсами на 38%. То есть вводили в заблуждение, что вот мы от вас столько выводим, ну а сколько при этом приходит в экономику, мы об этом забыли. Простейшая манипуляция, но с людьми она, в общем-то, сработала. Случился референдум, напомню, как раз первый 90-го года, и несмотря на то, что уже националисты были активны, более 22 миллионов граждан, но 58,6%, то есть 60, это большинство, но не абсолютное большинство, они, в общем-то же, проголосовали за сохранение Советского Союза, то есть 60% проголосовало за, но... Смотри, и вот уже появляется, а в каких же регионах Украины против проголосовали, да, еще в 90-м году. Смотри, в Киеве 53%, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовских областях примерно 80% проголосовавших высказались против сохранения СССР. То есть, уже по состоянию на 91-й год, несмотря на то, что... Большая часть республики, вот всей республики, была за сохранение СССР. Конкретно в столице, то есть в Киеве, и еще в трех опорных регионах Западной Украины, большинство было за противниками. Поэтому битва за союзную Украину была проиграна еще тогда. Потому что какие настроения в столице, такие, в общем-то, ну, как в Москве были за Ельцина, и плевать, что все остальные в России были, в общем-то, ну, не особо за него. Вот очень похожая ситуация. Видишь, столица и всего три региона смогли переломить ситуацию во всей республике, где всего 25 регионов. Вот так меньшинство одерживает победы. Ну, что происходило дальше? Смотри. Началось... Уже уличное противостояние. Это вот первый референдум за сохранение или против сохранения. С одной стороны, большинство все-таки за союз, но активное меньшинство, которое тем более в столице, оно начинает заниматься уже уличной политикой для того, чтобы захватить, ну, пространство, чтобы захватить, ну, в столице, да, власть. И первый Майдан, я напоминаю, это как раз начало 90-х годов. Это так называемая революция на граните. Ну, ее так брендировали. Не Майдан называли, революция на граните. Вот. В центре Киева развернулся палаточный лагерь протестовавших студентов из вузов Львова, Ивано-Франковской и Киева, ну вот где как раз, находившийся под полной опекой РУХа. Среди лозунгов «Геть», то есть уже не было требования отставки Кравчука с поста председателя Верховного министра, а отставка Масола с поста председателя Совета министров не только не ослабила натиска националистов, но и, значит, ободрила их на требования дальнейших уступок. Что произошло? Была советская власть, монолитная. Появился Горбачев, который начал как вот заигрывать с этими националистами. Но ему же были нужны какие-то люди на местах. Да? И вот Кравчук, это был представитель законодательной власти, ну, то есть, да, и был Масол как глава Совета министров. То есть, Масол – это, грубо говоря, коллега Рыжкова, только украинский. Он всесоюзный, а это председатель Совета министров. И вот политическая вертикаль в лице Кравчука, она пошла на союз с националистами, А Масола, то есть Совет Министров, да, его слили националистам, да, то есть назначили крайними. То есть одна часть компартии для того, чтобы скормить вот, вот этой вот улице недовольной, она вторую часть, в общем-то, сбрасывает. И в это же время прошли выборы же 89-го года, я напоминаю, когда все они потихоньку попролазили. Ну, вот что уже было, смотри. 90, значит, Верховный Совет Украины, новоизбранный, оказалось, что представители Украины к подготовке документа нового союзного договора, Горбачев же бегал, что мы будем делать новый союзный договор, старый нам не годится, давайте делать новый. И вот тогдашний представитель Кравчук, значит, он фактически заблокировал, продинамил создание нового договора. А без Украины новый договор невозможен был, потому что это, ну, это ключевая была вторая республика Советского Союза. То есть она невозможна. И вот как утверждает Кравчук, что вот, значит, сначала президиум Верховного Совета, то есть начальство, а потом Верховный Совет уже в сентябре 90-го года принял постановление, что заключение союзного договора следует считать преждевременным. То есть, видишь, они не отказались. Они как бы слили. То есть мы видим вот такое постепенное предательство. И явно по согласованию с верхом. Оно не могло так происходить. Ну вот, значит, уже в 90-м году на развал Союза были направлены некоторые правовые акты Верховного Совета Украины. Например, особая концепция перехода к рынку. Оторвана от общесоюзной экономики, значит, про нефть, бензин и целенаправленно. То есть они внутри как бы общей экономики выделили, что а вот это наша тема. То есть вы сюда, в общем-то, не лезьте. Поэтому деньги зарабатывали уже тогда, и это была их основная мотивация. Но, соответственно, это же не происходило просто так. Одновременно же был спад в экономике. Вот он напоминает, что одновременно Донбасс сотрясали огромные эти самые забастовки. То есть тут идут какие-то политические дрязги, тут руховцы, тут это самое. А в это время на Донбассе конкретная реальная вот борьба шахтеров. Вот напоминаю, что из 249 шахт весной бастовали 58. Добыча республики снизилась до уровня 58 года. Только в первом полугодии из отрасли ушло 13 тысяч рабочих, и всего их не хватало 80 тысяч человек. Спад производства в угольной промышленности дестабилизировал следующую важную отрасль – черная металлургия и электроэнергетики, она тоже посыпалась. Образовался дефицит кокса, сбои в поставках металлолома. Весь металлургический цикл разрушился. То есть, они недовыплатили 3 миллиона тонн чугуна, 3 миллиона тонн стали. То есть, все разобралось. В электростанции недопоставили 3 миллиона толи угла. В результате получилось, что на потребительском рынке недопоставили только товаров потребительских на 5 миллиардов рублей. Цены возросли в 1,5-2 раза. Усилилась инфляция, росла цена экономика. То есть, что мы видим? Мы видим целенаправленный саботаж внутри индустриальных отраслей, который происходил за счет того, что начали уже разрушаться, ну, связи межсоюзные, да, тут же не хватало. То есть, как может работать нефтеперерабатывающий завод, если не пришла нефть из России, да? Ну и вот эта вот вся история, которая была, вот она уже в 90-м году. Вот уже в 90-м году все это происходило, понимаешь? Но борьба же не останавливалась, да? И вот уже происходит путч. Вот мы помним августовские вот эти вот события, происходит путч, события в Москве, и все в союзных республиках смотрят, а что же, ну как же себя повести, вот, ну, неизвестно, кто победит, да, и большинство отсиживались. И вот, значит, что происходило в это время на Украине. Значит, на Украине произошла, ну вот он говорит, значит, решающую роль сыграл председатель Кравчук. Он принял участие в заседании Политбюро ЦК КПУ Компартии Украины, и документы они приняли об отношении ГКЧП, и объявляют внесудебное решение о запрете Компартии. Вообще без всяких этих самых. Вообще о запрете Компартии. И только...
Уже вопрос. Слушай, что-то как-то гладко у них все идет. Там уже были ЦРУшники?
Нет, я тебе, смотри, оно не гладко, оно все происходило в страшных политических, ну, борьбе, но каждый шаг отдалял, то есть вот они раз сначала примут там декларацию о суверенитете, есть те, кто против, они этой декларации закрывают возможности новый договор заключить. То есть, они, понимаешь, они ведут по коридору закрытие возможностей. Ты каждый раз делаешь выбор, а дальше ты уже не можешь, уже назад, ну, не провернешь мясо назад через мясорубку. Это явно, вот тут видна рука, ну, вот специалиста. То они же целенаправленно это ввели. Зачем ухудшать ситуацию в экономике? Чтобы народ сбунтовался. Для чего привилегии, ну, вот, то есть, партийные, да, слишком сильно обсуждать? Чтобы народ был недоволен. Разбалансировали одну отрасль, шахтеры начали увольняться. Вместе с ней разбалансировалось еще и три отрасли. И в результате Украину похоронил Донбасс. Вот это об этом все... У СССР, вернее, советскую Украину. Потому что она рухнула как раз после забастовок шахтеров. Руховцы мутили все в Киеве, политическую движуху. А экономические движ... ну, вот, протесты, они были в основном на Донбассе. И вот получается, что синергия вот этих вот двух вещей, да, то есть здесь протесты экономические, а здесь политические интриги, они обрушили страну. Каждая по отдельности вот эта штука, она бы не сработала. Она сработала только, когда они совместны. Вот в этом вся хитрость. В России было то же самое, просто у нас были, я напомню, кузбасские шахтеры. Ну, вот в начале 90-х, помнишь?
В Крымском случае.
Да. Ну, то есть, это те же годы, и все оно происходило. Значит, ну, вот он напоминает, кто такой Кравчук. Значит, это вот такой классический пример. Он уроженец как раз вот Волыни, где ты был, оттуда. Значит, окончил Киевский университет, пошел по партийной карьере, возглавлял Академию общественных наук при ЦК КПСС. То есть, делал вообще прекрасную карьеру. Но, как говорит Рыжков, что сам Щербицкий Кравчука немного не давал ему как бы карьеру. Он к нему относился очень настороженно. Он не мог занять высокие посты. И вот только когда, вот он пишет, карьерный рост начался только после того, как партийным лидером Украины и одновременным руководителем Верховного Совета стал Ивашко. Одним из первых шагов стал, значит, перестановка Кравчука. То есть, только убрали Щербицкого, Кравчука сразу выдвинули на именно идеологические посты. И все, в общем-то, так и произошло. Но дальше, значит, Беловежская пуща и подарунок Ельцин. То есть, он разбирается о том, как произошла история с развалом уже фактическим Советского Союза и роль. Ну, спорный вопрос про Севастополь и Крым был еще тогда. Рыжков напоминает, что только в 1948 году правительство страны приняло постановление о восстановлении города и главной базы Севастополя. И Севастополь всегда был особым городом. И он здесь подробно рассмотрите правовое, очень интересно, правовая сторона вопроса, что Крым был особый статус, это понимали еще и в Советском Союзе. И вот 20 января 1991 года состоялся крымский референдум. Вы за воссоздание Крымской автономной республики. И на референдуме приняли участие 82% населения, из которых 93% ответили утвердительно. То есть, в общем-то, Крым еще в 1991 году, 20-го, когда еще был жив Советский Союз, он как бы сказал до свидания всей вот этой вот истории. Поэтому в 2014 году произошло просто отсроченный выход Крыма. На самом-то деле все было сделано еще в 1991 году. Вот. Но все продолжалось. Я пролистываю, я остановился только на особые, значит, местах. Вот дальше он движется о языковом вопросе. Значит, языковой вопрос. Он разбирает 90-е годы. Ну, это... Мы просто в этом уже ковырялись. Ну вот смотри, по статистике. В 92-м году число общеобразовательных школ с русским языком сократилось каким образом? В 92-м их было 3364, то есть 16% чисто русских школ, да? А в 2004 году, то есть вот за 12 лет, 1411 или только 6%. Вот. А про количество, если в 92-м году обучалось 48% на русском языке, то в 2004 году уже 22%. Вот до всех историй фактически шло постепенное сокращение русского языка, и это было еще понятно, в общем-то, в 90-е. Ну вот смотри, напомнил тоже интересную историю. В Крыму, когда оранжевые взяли власть, туда назначили премьер-министром, кстати, бывшего комсомольца такого Анатолия Матвиенко. Он сейчас уже покойный. Соратника Тимошенко.
Соратник.
И вот он приехал, значит, в Крым, и свою первую публичную речь в день утверждения крымским парламентом новый премьер, вот этот Матвиенко, произнес по-русски. На этом русский исчез из его речей, но из действий, но не из действий. Премьер пригрозил уволить 114 работников крымского правительства, если они в ближайшее время не выучат украинскую мову. Он заявил, что за 5 лет мышление крымчан будет переведено на украинское на подсознательном уровне. И вот цитирую, что через 5 лет среди крымской молодежи будет модно говорить по-украински. Давайте говорить откровенно, общение на украинском языке будет органичным для нового поколения молодых ребят. А тех людей, которым за 50, наверное, уже не переделать. То есть, это процессы, которые были, в общем-то, еще тогда и которые запускались. Ну вот смотри, для сравнения тоже. Вот в Азербайджане на тот момент осталось всего 29 русских школ, в Грузии 59, в Киргизии 138, в Таджикистане всего 3. Это начало 2000-х. То есть, это процесс общий. Он, Украина этим не отличалась. Вот, то есть, процесс один. И разницы никакой не было. Следующая часть про Украину, то есть у него просто две части про Украину, мы ним просто проходимся, называется «Двоедина Украина». Это очень хороший разбор именно того, чем отличается, грубо говоря, западная Украина от восточной. Хотя это очень условно. Про националистов он напоминает, что все началось еще в 1920 году в Праге, когда была создана украинская войсковая организация. В 1920 году. Вот корни, они растут оттуда. Дальше у Рыжкова в книге отличный разбор того, как происходило становление украинских националистов. Кто был вот этот Тарас Бульба-Боровец, бандеровцы. В общем, на 10 страницах очень все подробно расписано. Дальше он напоминает, что было, ну, были и советские партизаны. То есть, были вот бандеровские партизаны, но при этом были и советские. Они были не менее мощные, не менее сильные. Они точно так же пользовались поддержкой. Я всегда напоминаю, когда мы обсуждаем бандеровщину на Западной Украине, что в УПА, ну вот этих бандеровцев, их было, ну, по максимуму, их там называют 200 тысяч, но это уже всех приписали туда, вообще всех. Так, типа, говорят, 100-120. А вот ястребков, это так называемые члены истребительных батальонов, это местные жители, которые добровольно помогали НКВД. Их было 400 тысяч по официальным документам. И вот если мы положим на весы, мы видим, да, вот националисты 200 тысяч, а вот добровольные простые мужики, которые потом помогали истреблять вот этих националистов.
Ну, они тоже за зарплату.
Ну, конечно, ну они и за себя, они же бандитов ликвидировали. Чего им те националисты? Им бандитизм нужно ликвидировать. Поэтому, ну вот, и что про этим самым? Как появилось? Значит, по мере роста движения в Украине советских партизан в связи с нехваткой немецких полицейских, по предложению военного коменданта Галиции бригаденфюрера Вехтера была создана дивизия СС из местных жителей. Проведенная под флагом борьбы с коммунизмом дала результат. На вербовочные пункты записалось несколько десятков тысяч человек, желающих вступить в СС. Это обстоятельство позволило собрать дивизию в 14 тысяч человек, а из остальных сформировать несколько полицейских полков. В 43-м году во Львове было начато формирование дивизии СС. Рядовой и сержантский состав дивизии составляли жители Западной Украины. Вот, как мы разбирали про Эстонию, про Латвию. Точно так же было создано, и корни растут еще оттуда. Значит, напоминает он у нас про Галана Ярослава. Это львовский западноукраинский коммунист, которого бандеровцы, в общем-то, убили, и вот он приводит, он жил все, он был свидетелем этого всего. Вот что происходило, вот цитата из книги Галана, да, книга 45-го года. «14-летняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист. Несколько месяцев назад, в воробьиную ночь, в крестьянской хате недалеко от города Сарны, это как раз вот там, где ты бывал, пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка, расширенными от ужаса глазами, смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая идея. Живи во славу Степана Бандеры, а чтобы чего доброго не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубите ей свининки». Хлопцам положение понравилось, они постаскивали с полок тарелы и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочки выросла гора мяса из истекающих кровью тел ее отца и матери. Это 45-го года, и сам Ярослав Галан, он был убит во Львове топором подло со спины, Он есть, я был в музее еще в советские времена. Это в центре города, Львова, квартира, вот после войны.
Там топор лежит.
Ну, прокрались бандеровцы. Там был даже кабинет, фотография, как его убили. Подло со спины прокрались, и как бы его убили, потому что он как раз. Он был журналистом, публицистом, он все это публичил. Да? Он рассказывал о всех этих преступлениях.
Доктор Ватсон.
Да, да. Ну, вот он напоминает, что вот от террора ОУН и УПА вот за последнее время, после войны, погибло 30 секретарей райкомов партии, 32 председателя и зампреда райисполкомов, 37 секретарей обкомов и райкомов комсомола, сотни депутатов, 50 православных священников, 30 тысяч партийных и советских активистов. 30 тысяч. 30 тысяч. Вот. Поэтому корни, как-то недолеченная гангрена вылазит нам и сейчас.
Да.
Вот он напоминает про войну с памятниками, что началось все еще тоже в 90-х. Вот он тоже приводит воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Маркова, который служил как раз в НКВД СССР, ну, в милицейских войсках, да, и про разгром бандеровцев. Помню, жители Львова рассказали нам о том, как вслед за немецко-фашистскими войсками в город летом 41 года заявились боевики АУН, сведенные по предложению Бандеры в батальон «Нахтигаль» под командованием палача и убийцы Романа Шухевича. Бандера напутствовал своих борцов за единую неделимую Украину. «Наша власть должна быть страшной. Рекомендуется уничтожать всех, кто будет оказывать сопротивление режиму». Как-то в марте 45 года наша рота прочесывала Яновские леса в окрестностях Львова. Я знаю, где это. Мы наткнулись на захоронение уничтоженной ауновцей тысячи военнопленных и мирных жителей. Бандеровцы не жалели ни женщин, ни детей. К примеру, с февраля 44 по октябрь 45 бандиты убили в Волынской области, в городе Ровне, 1932 жителя. Среди них 313 детей, 615 женщин, 365 стариков. С лета 44 по май 46 во Львовской области ими уже были убиты 5088 человек. Более 3000 из них – крестьяне. Крестьяне. То есть, местные жители. Мы должны... То есть, вот представители власти, против которых террор, и местные жители. Ну вот, смотри, значит, вот он, человек, который ликвидировал эту бандеровщину, он говорит, что вот этого полководца Сидора, он же Шелест, типа, я помню, мы его поймали в лесу под Станиславом, он, не пожелав сдаться, ну, получил пулю в лоб. Ну, а теперь он, в общем-то, герой, его честь называют улицы. Это воспоминания человека, который ликвидировал бандеровщину. Дальше идет очень большое напоминание про Кузнецова, прах которого разведчика нам до сих пор не хотят
отдать. Сколько ему лет было?
Кузнецову?
Что там, 24-26?
Я даже не помню. Он молодым был, да,
совсем до 30. Молодой.
Он был совсем молодым, он похоронен во Львове. Вот. Не отдают ему, как бы, прах родственникам до сих пор не отдают. Дальше Рыжков очень подробно разбирается с церковными делами. То есть, мы же сейчас начали с Порошенко наблюдать все вот эти истории в ПЦУ, ну, которые начались. Все это было еще с тех времен. Вот он напоминает, что греко-католическая церковь была униатская, мы с тобой уже это обсуждали, которая создана в 16 веке. В 46 году она была ликвидирована. История была какая, я напомню. Сталин заставил всех униатских митрополитов собраться, и они сами ликвидировали свою унию. Добровольно из песни. Но все так не прошло. То есть, на самом деле, то есть формально священники как бы ликвидировали униатскую церковь, она как бы вернулась в православную, но все перешло в подполье. И они все эти годы сидели в подполье. И вот уже в 88-89 году выходят из подполья. Во второй половине 89 года представители этой вот подпольной униатской церкви приходят к прямой агрессии. Начинаются уже захваты храмов. Первые, значит, захватили Преображенский собор во Львове. Сразу выдвинули, значит, лозунг «Вернуть все им храмы им назад по состоянию на 1939 год». К концу 89 года униатам уже дают законный статус, причем помогал этому активно Ватикан, и якобы это была договоренность личная между Иоанном Павлом II, который тогда был Папой Римским, и Горбачевым 1 декабря 89 года. В результате церковь фактически им сдали уже к 90 году. Ну вот смотри, к чему оно приводило. То есть, Шептицкого героизировали. Это человек, который, в общем-то, поздравлял Гитлера со взятием Златоглавого Киева на Днепре. В церкви прошла первая нацификация на Украине. Ну, вот они что говорят. Как, в чем была идеология, собственно, УГКЦ, да, то есть, что целью является самостийная украинская церковь, этого не получилось в 19-м году, потом, значит, большевики вообще закрыли, и теперь мы, в общем-то, возрождаемся. То есть, вот эта вот особенность униатской автокефальной церкви, что это была, там была протоидея незалежности, как вечной борьбы с Россией. То есть, если в политике и в обществе мы видим там про экономику было, ну, про какие-то такие вещи, то вопрос церковный, униатский, это сразу был вопрос политический и остро политический и борьбы с Россией. То есть, они сразу ставили так вопрос, что у них Шухевич, у них Шептицкий. Ну, то есть, они сразу свой мостик к нацистам перебрасывали напрямую и этого не скрывали. Ну, вот они что говорят. Вот смотри, вот уже 27 июня 2001 года, то есть, через 10 лет, был собор вот этот вот униатский. К лику святых были причислены 29 греко-католиков, из которых только один погиб в Майданике. Остальные же якобы погибли от рук большевиков. То есть, все, они стали как бы мучениками, новомучениками. То, что они с Гитлером, они уже забыли. Ну, то есть, они же забыли, почему они пострадали от рук большевиков. Да, их же за коллаборационизм всех осуждали. Да?
А нас за что?
Об этом они забыли и превратили себя в невинных, значит, жертв коммунистов. Это была такая стратегия. Значит, так, это у нас про церковь. Да, вот он напоминает, что в 1942 году немцы точно так же поступали. То есть, в феврале 1942 года в Пинске, это в Белоруссии, собрали собор автокефальных украинских епископов. И они рукоположили новых архиереев и создали такую свою незалежную самосвятскую церковь. То есть, они поступили точно так же, как поступили в свое время немцы. Ну, вот... Вот после хрущевской волны закрытия храмов, почему еще интересно произошло, вот храмы закрывали везде, но вот на Украине храмы были закрыты, но вот именно в конце Советского Союза, вот всего в УССР было 2000 приходов, всего, но из них четверть находилась вот на Западной Украине. То есть, там церкви не так массово закрывали, как, то есть, они долго сидели в подполье. И дальше, значит... Параллельно же произошел раскол. Вот смотри, есть была униатская церковь, да, а еще же была наша православная церковь. И в ней еще параллельно произошел раскол. Какой? Вот смотри, раскол стал набредать силу после того, как в августе 89 года о своем выходе из юрисдикции РПЦ объявил протоиерей Владимир Ерема, настоятель Львовского храма Петра и Павла. То есть, это был первый сепаратист в 89 году, который сказал, что я ухожу из вашей церкви вместе с храмом. Можно об этом запомнить. Август 89 года еще. Но я еще был пионером и был уверен, что Советский Союз – это наш
вечный.
Вечный, да. Я очень это хорошо помню. Дальше. Был найден отдельный архиерей-ренегат в лице бывшего епископа Житомирского, который был обижен, значит, на московский патриархат, и он как бы началась, в общем-то, раскол. Раскол начал постепенный. К ним присоединяются люди, и вот в адрес, значит, митрополита патриарха Пимена и тогдашнего митрополита Киевского Филарета, который живет до сих пор, стали поступать многочисленные послания от клириков из западноукраинских епархий с просьбами дать, значит, автокефалию. То есть, дайте нам автокефалию. Вот уже в 90-м году украинскому и белорусским экзархатам, ну, как бы, ну, что будет собор, мол, дайте нам больше независимости. И внутри этого всего в 90-м году вот эти вот раскольники, ну, смотри, получается как, в 90-м году скончался патриарх московский Пимен, который был. Выборы патриарха, как всегда. И в 90-м году, нету власти в церкви, в Киеве собираются отдельные раскольники, которые вот за то, чтобы создать свою отдельную церковь от москалей. Значит, на соборе они уже решили избрать патриарха Киевского. Избрали, очень интересно, престарелого скрипника, который находился в США, гражданин США, его забрали, избрали заочно.
Скрипник, скрипник делает?
Да, Мстислав Скрипник, да, глава американских авто... этих самых. То есть, американцы захватили как бы церковь, их гражданин находится за пределами Украины, а церковь они уже автокефальную захватили. Но началось самое интересное. Начались выборы. И вот этот вот митрополит Киевский и Галицкий Филарет, который как бы киевский, у него были амбиции стать самим патриархом, но он проигрывает эту как бы становится Алексий, которого мы потом видели. И вот Филарет из-за того, что его как бы амбиции не были удовлетворены, что он не стал патриархом, он уходит в раскол. То есть он проигрывает выборы во всей Русской православной церкви, но это же выборы, это же их расклады, они же выбирают. Он оскорб... То есть, гордыня у священника вообще...
Это же грех.
Это вообще величайший. Ну, раскол в церкви, это же как. И вот Филарет, который жив, кстати, до сих пор, он уже преклонный старик. Кстати, он уроженец Донецкой области, он сам с Донбасса, сам этот Филарет Денисенко. Он из своих амбиций уходит, короче, в полный раскол. И именно в тот момент все происходит. Вот они, значит... 9 июля собирают епископат украинского экзархата и 90-го года и принимают обращение о независимости, самостоятельности и единогласно избирают вот этого Филарета Денисенко. Но происходят выборы, значит, Алексий приезжает специально в Киев, чтобы, значит, церкви они же как бы даруют, ну то есть церковь независимо, но мы все-таки все равно все вместе. Никто же не против того, чтобы вы у себя на Украине были, ну, как бы самостоятельными. Но тут подробный раскол, я не буду как бы останавливаться на подробностях. Но, в общем, короче, Филарет проигрывает и начинает серьезное движение. Вот уже в 92-м году вот эти вот движения Филарета приводят к тому, что они полностью выходят и уходят уже в абсолютный раскол. И, значит, согласие митрополита вот, Филарета на уход с посты Украинской церкви обещало благоприятное разрешение кризиса. То есть они думали, что мы в церкви ну, как-то внутри ну, разрулим. Ну, зачем вот это выносить все? Но он возвращается в Киев и сразу 14 апреля проводит пресс-конференцию. То есть явно кинул, да? Обвиняет архиерейский собор, что на нем давили. Заявляет, что он был как на Голгофе на соборе, что его там распинали. Что он под давлением дал обещание уйти, значит, с главы православной церкви, и что будет возглавлять украинскую церковь до конца своих дней. Вот такой вот замечательный человек, который пошел в первый раскол. Ну, соответственно.
Скажите, пожалуйста, а в чем был раскол?
Ну, он создал свою отдельную церковь. На уровне схемы юрлицо отдельное создал.
А все то же самое, службы одинаковые.
Да, но он главный. Там же смотри, как получается. Есть наша общая русская православная церковь, в которой есть патриарх. А есть как бы национальные православные церкви. Белорусская, украинская, еще какая-то там, в Казахстане. И у них есть как бы митрополиты. Да? То есть, это как бы автономная... Ну, это неправильно переносить нашу светскую жизнь, но, грубо говоря, это, знаешь, как дочерний филиал. Вот есть фирма, корпорация, да, а у нее есть дочка. Да?
Дочка, да.
Директор дочки, он же самостоятелен, но все равно бюджет как бы ну, не общий, но общий. Да? То есть, вот, а эта дочка решила...
Дочка отчали. Подросла.
Дочка подросла и
решила отчали. Папа, где деньги мои?
Вот. Но то, что амбиции Филарета, это же его амбиции, народу-то это все равно, ну он же как бы это все хочет. Короче, два раскола произошло на Украине, сразу два. Сначала откололись униаты, которые сразу были антирусские, а потом еще и раскололи православных внутри из амбиций вот этого, короче, чувака. Ну и вот что получилось. Ковырялись они с ним долго, церковь не любит ругаться. Они пытались с ним договориться, считай, он ушел в раскол еще в 90-м году. И вот только в 97-м году открылся этот архиерейский собор в Москве, где было там 133 архипастыря. И вот только в ходе собора вот харьковский митрополит Никодим, епископ львовский Августин, одесский митрополит Агафангел, я с ним немножко знаком, это был очень мощный, он жив, но подняли вопрос об отлучении от церкви вот этого монаха Филарета. То есть, 6 лет с ним пытались как-то с ним, ну, чтобы он угомонить, договориться, вернуть. в лоно. Ну, он, видать, видишь, пошел на полный раскол. И, как мы видим, дожил и более того, до ну, то, что сейчас устроил Порошенко с этим ПЦУ, Православная Церковь Украины. Именно раскольники Филарета легли вот в эту основу вот этой вот церкви, которая сейчас всем этим занимается. Ну, значит, дальше он разбирает...
Еще вопрос такой вдогонку. Значит, отделиться, а вся экономика тоже останется на Украине. Свечки, отпевание, свадьбы. Это же денежки.
Да, но это не самое
главное. Туда не надо будет в Москву засылать.
Этого я не знаю, как это все устроено. Но мне кажется, что каждый все-таки... Вот эта вот экономика малая церковная, которая касается именно свечей и всего с этим связано, это, мне кажется, организовано на уровне храма. Вот. А вот большая экономика, я напоминаю, льготы, в том числе и налоговые,
квотики, ну, всякие, много спиртные, всего. Сигаретные,
ввоз,
топливные.
Ввоз из-за границы по особому. Вот, например, на Украине я точно знаю, что там как бы люди, близкие к церкви, например, занимались под видом гуманитарки ввозом секонд-хенда, то, что называется. Ну, то есть, они как бы завозили как гуманитарку, а по факту это были
знакомая вещи. Тема. Это ты благотворительством занимаешься и говоришь, я хочу одеть в школу, но мне нужно... Да, и тебе вот, пожалуйста.
Вот,
да. Вот тебе письмо. Благословляю.
Поэтому на их уровне это... Совершенно высокие свечи, это ну, вообще ничтожно, ничтожно по сравнению с тем, как устроено. Но это даже не это главное. Тут же был период полного ну, смуты народной, да, то есть разваливается коммунистическая власть, ничего нового нету. Все, я напомню, же кресты начали на себя одевать, прямо же все эти Пугачёвы и все остальные, да, и был такой вот момент, что нам пытались вот коммунизм убрали, вот вам как бы православие, да? И у народа к этому не то чтобы там доверия, недоверия не было. Ну, просто если в России этот процесс проходил, ну, раскола не было внутри, оно естественно было, то на Украине это еще было усугублено расколом. Тут, значит, коммунисты с националистами срутся, а тут еще и попы. Ну, то есть вообще нету, нигде нет порядка. Везде хаос и везде раскол. То есть церковь это же то место, где человек, ну, хотя бы там. Ну, люди договариваются мирно, да?
Да, покой и согласие.
Ну, хоть будет. Там, да, и там этого нету. То есть Украину начали вот это вот, то, что называется, выдрачивать вот еще с 90-го года. Раскол, 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 раскол. Дальше он напоминает: это значит, мы с церковью разобрались. Очень у него тоже хорошее здесь про оранжевую революцию. Напоминание. И очень важное, что Рыжков напоминает, что все началось с 99-го года. Все эти оранжевые революции начались не в 2004 году. Как только Ющенко поставили премьер-министром, вот Кучма согласился на то, что Ющенко будет его премьер-министром явно под давление американцев, вот с этого все и началось. Ну вот с этого все и началось. И он, в общем-то, рассказывает очень подробно о том, как приводили к власти. Вот хорошую цитату я нашел. Он цитирует, значит, статья из Нью-Йорк Таймс от 17 января 2005 года. Это я напомню после первого Майдана. Название статьи: «Как высокопоставленные сотрудники разведслужб в Украине изменили путь страны». И подробно описывают, как, значит, мешали Януковичу и как, в общем-то, именно спецслужбы действовали, они этого не скрывали. И здесь очень много таких подробностей, там итальянского журналиста он цитирует, потом какая была роль поляка в 2004 году, мы уже об этом всем забыли, потому что 20 лет прошло. А если мы посмотрим на том, как это все было организовано, ну вот он, например, напоминает о том, что сами-то они потом между собой и они же были как бы коалиция, они снесли оранжевую власть, а потом же они сами все разругались именно по хозяйственным вопросам. То есть это точно такие же были мародеры, которые просто объявили себя
избранными.
Избранными.
Кстати, да. А почему такой цвет оранжевый? Не синий, не зеленый, не красный.
Ну, смотри,
понятно, что не красный.
Да. Вот не красный, понятно. Не синий почему? Потому что он же родился во время выборов Януковича, а синий это был брендированный цвет Януковича. То есть нельзя было брать синий. Нужен был яркий цвет, какой-то агрессивный. А их не так много, если мы посмотрим. Это красный, но он коммунистов. Это вот могут быть какие-то оранжевые цвета, может быть, ярко-желтый, может быть.
В общем, цвет строительной жилетки.
Да.
Чтобы издалека было видно. Они, яркий. Наверное, там
конечно, жилетки заходили. Да. Яркий. То есть главное привлечение яркость, и чтобы еще и агрессия. Ну, легкая была, да. То есть такой яркий и вызывающий активность. То есть, это они сами анализируют, что это был их очень серьезный опыт. опыт позитивный, опыт... Книга 2007 года, я напоминаю. То есть, он проводит анализ по свежим следам. Майдан прошел только в 2004 году. Ну, и вот он, собственно, описывает, что, судя по всему, на состоянии на 2007 года, вот он говорит, мир в братской Украине наступит только тогда, когда к власти придут трезвые политики и устранят эти и другие культивируемые нынешним руководством противоречия.
И фамилии у них будут русские. Новые люди.
Посмотрим. Ну, в общем... Выразил надежду Николай Рыжков, что вот эти противоречия, которые видел еще он, будучи, и которые развивались потом в десятилетия, смогут Украину вывести из тупика, но история нам показывает, что чудес не бывает, что эти все линии раскола начерчены еще в конце 80-х, начале 90-х, неизбежно приводят к гражданским войнам и конфликтам. И об этом нас учит раздел про Украину. Я надеюсь, он был очень полезным, в том числе еще и для расширения понимания, что было в украинской трагедии за 30 лет.
Что не внезапно это все.
Да, по этой части доклад окончен, и время у нас как раз урок подошел к концу.
Хорошая книга. Толковый мужик. Николай Рыжков. А где-то можно ее приобрести?
Ты знаешь, читатели пишут, нет нигде бумажной версии, все раскуплено, нету, поэтому наш эксклюзив, которому...
Господа предприниматели, тот, кто хочет... немножко сделать гешефт, может найти автора этого книгу, получить разрешение и переиздать.
Тем более важно, что автор жив, много ему лет, хотя в возрасте, здравия. Спасибо вам за отличные материалы, помощью которых мы еще и будем учить новые поколения.
Семен, спасибо. Спасибо. Очень интересно. Я как будто действительно в молодости был.
У нас осталось... Последняя часть, которую мы разберем, это вот СССР от реформирования к разрушению. Это именно то, он как ну, государственный деятель видел, можно ли бы было удержать, или все-таки было невозможно. И здесь уже будет снова много уже не про окраины Советского Союза, а про интриги внутри Политбюро. И как вот последние годы можно ли было еще сохранить Советский Союз. Вот такой у нас план. И мы уже доразберем наконец-то этот большой труд.
Как говорит Дмитрий Юрьевич, на полный штык.
Воистину.
Кто хочет поддержать проект, тот может его поддержать. А тот, кто не хочет, ну и не надо.
Так точно.
На сегодня все.